Тогда начнем. Я рада всех вас приветствовать. Мы начинаем очередную лекцию из цикла публичных лекций, которые проводит Библейско-богословский институт святого апостола Андрея. И сегодня у нас гость, отец Леонид Грилихис. Он прочитает лекцию, которую он назвал «Первая глава книги Бытия в контексте Ветхого Завета». Отец Леонид – преподаватель, доцент Московской духовной академии и настоятель храма Преображения Господня. Я все правильно сказала?
В селе Остров.
В селе Остров.
Хорошо. Благодарю, что вы собрались. Давайте сядем, потому что все устали. Господа, прошу меня.
Значит, я буду говорить о первой главе Пятикнижия, то есть о творении мира, или эта тема еще называется «Шестоднев». И, может быть, имеет смысл сказать немножко о том, что меня побудило к этой теме. Дело в том, что в Москве, как вы, может быть, знаете, может, не знаете, тогда сейчас узнаете, есть общество «Шестоднев». Общество, которое так и именуется, «Шестоднев». Вот. И члены этого общества, они отстаивают буквальное понимание именно вот этого повествования о творении. То есть все надо понимать буквально, как сказано. И, скажем, наша кредо, говорят они, то, что слово «йом» – день, это 24 часа. Если кто-то так не считает, анафема. Вот. Это общество, оно довольно-таки плодовито, оно выпускает книги. Вот. И задевает многих ученых, которые возмущаются. Они, в частности, их возмущение выразилось в том, что они обратились в Синод с просьбой вообще как-то отреагировать на все эти анафемы и так далее. Вот. И была создана комиссия, богословская комиссия при Синоде, которую возглавляет митрополит Филарет. Вот. Специально рассматривали как бы вот эту тему. Входило состоялось заседание, и в основном это были ученые люди, то есть физики, астрономы, геологи, биологи и так далее. Вот. И они по-своему толковали и по-своему говорили на эти темы. Вот. Но меня туда пригласили как эксперта от Священного Писания, и было очевидно как бы другая крайность. То есть они пытаются как бы использовать этот рассказ как некую иллюстрацию своих гипотез, своих научных наработок и так далее. То есть есть две крайности. Вот буквальное толкование, которое предлагается обществом «Шестоднев», и есть некая ученая интерпретация, которые, естественно, их много, у каждого ученого, как бы, он по-своему говорит на эту тему. Но здесь как бы есть желание как бы притянуть вот к этому тексту те знания, которые были достигнуты в области тех или иных наук. Вот. В итоге захотелось услышать, о чем же говорит этот текст сам по себе. То есть попытаться прочитать его так, как его читали, скажем, люди времени первого, второго храма. То есть увидеть, есть ли в этом рассказе своя имманентная логика. И собственно, мне пришлось на этом заседании что-то говорить, это было спонтанно. Вот, но потом я решил, что, может быть, имеет смысл как-то эти мысли оформить в виде более складного текста. И вот я вам предлагаю вниманию вашему. Единственное, сразу прошу немножко изменить. Я сейчас из церкви Посад, где я 5 лекций прочитал, и я чувствую, что как-то мой голос, он и не звучит, и как бы, может быть, нет такого, эмоциональной такой волны, которая свойственна человеку, когда он в силе. Ну, вот прошу ваше внимание. Таким образом, приступая к рассмотрению или чтению библейского текста, нам необходимо учитывать всякий раз очень своеобразные и порой непривычные для нас законы и особенности построения библейского текста. И вот здесь, собственно, вот первая проблема, на которой я хотел остановиться. Дело в том, что наше читательское восприятие сформировано на совершенно других образцах. И это может быть очень хорошая и даже совершенно замечательная литература, классическая, современная, скажем, русская проза или поэзия. Но дело в том, что строится она по законам во многом отличным от законов библейского повествования или поэзии. Скажем, в современном романе мы можем видеть подробные портреты героев, дается детальный анализ, скажем, внутренней мотивации их поступков. Ну, автор может углубляться в тончайшую рефлексию конфликтов, становление чувств, реакций и так далее. Вот ничего этого мы не найдем в Священном Писании. Причем не только в Новом Завете, в Ветхом Завете, но и в Новом. Таким образом, все то, что нас как-то восторгает, увлекает, на что мы обращаем внимание при чтении современной литературы, отсутствует или почти отсутствует в Библии. Скажем, к примеру, ни слова не сказано, как выглядел Авраам или Соломон, ни слова не сказано, как выглядел Ной. Вот. Мы можем, конечно, бесконечно сожалеть, но мы не найдем ни одного описания, ни одной черточки, которая бы нам позволила представить, как выглядел Спаситель или его апостол. Если вдруг нам сообщается, например, что Моисей был гугнив или что Иосиф был красив, то это делается лишь потому, что этого требует развития библейского сюжета. Другая особенность – язык Священного Писания, как правило, лаконичен. Некоторые повествования состоят всего из нескольких строчек. Кроме того, язык Библии обладает своей собственной идиоматикой, своими риторическими приемами, законами композиции. В нем совершенно по-особенному может выстраиваться смысловая эмфаза. Ну, я сейчас не буду на этом останавливаться подробно. Не говоря о том, что боговдохновенные авторы Библии часто прибегают к языку притч. Слава Бога – сокрыть слово, а слава царя – исследовать слово. Например, говорится в книге притч. То есть слово Писания, слово Божие часто предлагается прикровенно, притчеобразно. Оно всегда таинственно. А царь – это образ мудреца, должен уметь раскрыть это слово. Другой очень важный момент. В древнееврейских текстах Ветхого Завета, ну и вообще в семитских языках, огромное значение принадлежит контексту. Ну, вообще, это такой фундаментальный момент. Он даже затрагивает письменность. Если кто-то знаком, скажем, с еврейским языком, то он знает, что 22 буквы, вот, ну, каждая из них, условно говоря, является согласной. На самом деле это не согласная. Это буква, скажем, бейт, который может обозначать и ба, и бу, и би, и бе, и все что угодно. И конкретное значение этой буквы возможно только, когда есть рядом еще какие-то буквы, то есть когда есть слово. Вот. Но даже и слово мы не можем иногда прочитать однозначно, требуется более широкий контекст и так далее. Но это уже на языке письменности, на уровне письменности проявляется. Ну, и это очень характерно и в целом для повествования. Недостаточно оперировать лишь словарным значением слов. Мы должны быть готовы к тому, что поиск значения слов с учетом контекста способен привести нас подчас к самым неожиданным результатам. Ну и вот, собственно, пример этому мы найдем уже в первых строках, открывающих книгу «Бытия». «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, тьма над бездной, Дух Божий носился над водами». Вот комментируя эти слова и отвечая на вопрос, почему же не сказано, что Бог сотворил воду? Блаженный Августин замечает следующее. «Не хотел ли здесь писатель назвать еще и водою ту самую материю, которую он раньше называл то небом и землею, то невидимой и неустроимой землею, то бездной?» Слово «бездна», «тегом» еврейское, нуждается в небольшом пояснении. Дело в том, что «тегом» – это не бездонная пропасть, как обычно понимается это слово в современном русском языке, а слово «тегом» всегда выступает как синоним слова «ям» – «море». «Тегом» – это всегда некая водная бездна, это море, мировой океан или морская пучина. «Он рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны». В 77-м псалме говорится. «Воскликнул он морю черному и сохло, провел их по бездне», то есть опять же по морю, «как степью». Это 105-й псалом. Таким образом, земля безвидная и пустая, иными словами, лишенная не только всякой предметности, но даже и вида, то есть каких-либо очертаний, обозначается далее бездной, то есть ближайшей аналогией является некая морская глубь, то есть некое однородное вещество, лишенное всякой формы. Впрочем, Иосиф Флавий, а он в иудейских древностях пересказывает историю творения, предлагает сохранить образ земли. Он говорит, вначале сотворил Бог небо и землю, и так как последняя была невидима, но сокрыта в глубоком мраке, а Дух Божий витал над ней, то есть, обратите внимание, над землею, не над водою, она именно над землей, то Господь повелел создаться свет. А апостол Петр, напротив, прямо называет начальную первостихию водою. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». И действительно, замечает блаженный Августин, а почему бы не называться ей водою, если она могла быть названа землей? Когда в сущности она, то есть вот эта первая материя, не была еще ни разграниченной и оформленной водою, ни землею, ни чем-либо другим. Так или иначе, но для нас здесь важно отметить, что слова «земля» и «вода», которые обычно воспринимают с нами как антонимы, в данном повествовании не противопоставляются друг другу, но, напротив, указывают на одну и ту же реальность. Эта реальность – начальные пылинки Вселенной, как она называется в книге «Притч», или некое необразное вещество, из которого всемогущая рука Божия создает мир, как говорится в книге «Премудрости», выходит за рамки человеческого опыта. Она непостижима. На что, вероятно, и желал указать автор Библии, автор книги «Бытия», прибегая к различным и даже откровенно противоположным образам. По мысли все того же блаженного Августина, чередование образов – это лишь средство, позволяющее раскрыть различные свойства первоматерии. Наименованием «небо и земля» автор хотел указать на универсальность первой материи. Затем именем невидимой и неустроенной земли и бездны дать понятие о ее бесформенности. Вот она, тьма над бездной. Наконец, именем воды обозначить материю, подлежащую действию Творца. Шестоднев, как и все Пятикнижие, традиция относит к пророку Моисею. Обычно слово «пророк» передается еврейским «нави». Это дословно «призванный», то есть призванный Богом от аккадского «набу» звать. Но это не единственное и, возможно, не изначальное обозначение пророка. В первой книге Царств читаем, «Прежде в Израиле, когда шел кто-нибудь вопрошать Бога, говорили так, «Давай пойдем к прозорливцу, Ибо тот, кого ныне называют пророками, Нави, прежде называли прозорливцем, еврейской Роэ. Два исконных еврейских слова, обозначающих пророка, Роэ и Хозе, синонимы со значением «видящий, зрячий», в синодальном переводе «прозорливец». Таким образом, пророк – это не тот, кто нечто предрекает, предсказывает. Пророк, с учетом еврейских этимологий, видит, зрит тайну Божию. Он прежде всего избранный Богом тайнозритель. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». Так начинает свою пророческую песнь Валаам, муж, о котором сказано, муж с открытым оком, который видит видение всемогущего, падает ниц, но открыты очи его. В книге пророка Иеремии есть одно интересное для нас место, где пророк возвещает грядущее опустошение Иудеи. Это опустошение представляется ему в образе мирового катаклизма, причем картина бедствий усиливается за счет очевидных аллюзий на первую главу книги «Бытия». Это как бы творение наоборот, творение со знаком «минус». «Смотрю на землю, и вот безвидно и пуста». Это книга Иеремии, глава 4. «Смотрю на землю, и вот безвидно и пуста. На небо, и нет на нем света. Смотрю на горы, и вот они затряслись, и все холмы заколебались. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот плодоносный край стал пустыней, и города его разрушились от лица Господа, от пламени гнева его». Отметим, что глагол «смотрю», повторяя здесь словный рефрен, стоит в начале каждого предложения. Иезекииль говорит: «Источник пророчества – видение Божие». Это в самой первой главе книги Иезекииля. «И горе, – восклицает Иезекииль, – безумным пророком, который водится своим духом и ничего не видит». Или еще сильнее: «Не пустое ли видение видели вы?» – обращается он к лжепророкам. Итак, пророк Моисей прозревает тайну начала, тайну творения мира. Причем сам сотворенный мир, каким он представляется в изложении шестоднева, это тоже главным образом мир видимый. И это постоянно подчеркивается. Всякий раз, когда создается нечто новое, оно тут же является передачами Божьими. 7 раз, а в Септуагинте 8, на протяжении шестоднева повторяется выражение «и увидел Бог». От нас, привыкших к языку аргументов, выводов, доказательств и так далее, потребуется некое усилие, чтобы принять эту апелляцию к зрению. «Придите и воззрите на дела Божии», – восклицает псалмопевец. «Мир логических построений должен уступить место миру очного свидетельства. В противном случае нам будет очень сложно понять ту особую плоскость, которая разворачивается просто не только Ветхого Завета, где мы читаем «никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя», но и нового, где Господь, придя к людям, не предлагает каких-либо доказательств бытия Божия, но вместо этого говорит: «видевший меня, видел Отца моего». Творение мира наиболее подробно разработано и излагается в двух начальных главах книги «Бытия». Но это вовсе не означает, что остальные библейские книги не касаются этой темы. В псалмах, в книге Иова, у пророков, в притчах мы найдем немало прекрасных по своей выразительности высокопоэтических образов, но вместе с тем уточняющих, дополняющих и развивающих тему творения. Это ближайший контекст и ближайшая параллель к рассматриваемым текстам. Поэтому весь этот материал требует особого и самого внимательного отношения. Вот, например, краткое изложение сотворения мира, которое содержится в книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова. «Слушай меня, сын мой, и учись знанию. Внимай сердцем твоим словам моим. Я показываю, вот опять же, показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное по определению Господа, дела его от начала». От сотворения их разделил он, части их и так далее. В этом изложении повествованию о творении предшествует призыв обращения. «Слушай меня, сын мой, я показываю тебе учение». И хотя такое обращение, очень характерное в целом для литературы премудрости, отсутствует в книге «Бытия», можно сказать, что и здесь Моисей, пророк, ты назритель, вглядываясь в тайну творения, обращается к нам и желает не столько рассказать, сколько показать дела Божии от начала, от сотворения их. Он как бы говорит, придите и смотрите, вот что было в самом начале, когда Бог творил небо и землю. Но тут же предупреждает, что сколько бы мы ни вглядывались, мы ничего не увидим, ибо земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Он называет нам сразу три качества изначального вещества, которые скрывают его от наших глаз. Во-первых, пустота, то есть полная беспредметность. Во-вторых, безвидность, отсутствие форм и очертаний. И вдобавок ко всему, в-третьих, непроницаемая тьма. Каждого из этих качеств хотело бы, чтобы стать причиной полной незримости. Но Моисей указывает на все три и ставит все три вместе. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Мы уже понимаем, что слово «бездна», то есть вот это еврейское «тегом», это несколько иное просто обозначение, опять же, той же самой реальности, то есть земли безвидной и пустой. Это возведенное в куб, трижды повторенная предельная непроглядность первых шагов творения, есть образ абсолютной недоступности для познания, знак непостижимости, окутывающий тайну начала. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ее, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждено основание ее, или кто положил краеугольный камень ее, ну, так в несколько иных словах передает ту же мысль Иов в 38 главе. Но теперь, после того, как мы подметили, что шестоднев начинается с перечисления трех негативных качеств первоматерии, то есть безвидность, пустота и тьма, нам будет понятна и внутренняя логика дальнейшего повествования о творении. Процесс творения видимого мира разворачивается как последовательное устранение трех причин невидимости. Так что из невидимого, говорит апостол Павел в послании евреев, так что из невидимого происходит видимое. В первый день устраняется тьма. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Во второй день устраняется безвидность. Бог разделяет единую водную бездну на воды верхние и нижние и помещает между ними пространство, которое называет небом. Эта идея расчлененности, очерченности с определенной конкретностью выражена в креационистском фрагменте книги «Притч», где от лица премудрости говорится о творении неба. «Когда Он, то есть Бог, уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял внизу источники бездны». Процесс расчленения продолжается и в третий день, когда воды нижние собираются в свои места и образуют моря. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилище, восклицает псалмопевец по этому поводу. Прошу прощения. Вообще эта тема особенно восхищала ветхих заветных авторов. В том, что Бог дал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, они видели зримое свидетельство всемогущества Бога-Творца. И эта тема возникает у Иова, в Псалмах и у пророка Иеремии. Но я что-нибудь одно прочитаю. Ну, например, из Иова. «Я утвердил ему, то есть морю, мое определение. Я поставил запоры и ворота и сказал, доселе дойдешь и не приедешь, и здесь предел надменным волнам твоим». И хотя процесс разграничения продолжается в третий день, Господь полагает границу морю, является суша, но уже в этот же день устраняется также и пустота. В третий день на земле появляется зелень, трава, плодоносные деревья. Возрел Господь на землю и наполнил ее своими благами, говорит Иисус сын Сирахов. Полна земля, восклицает псалмопевец, произведений твоих. В четвертый день Господь населяет небо, то есть устраняется пустота на небе. И творческое «да будет» приводит в бытие звезды и два великих светила. Солнце – чудное создание, дело Всевышнего. Велик Господь, который сотворил его, по слову его, оно поспешно пробегает путь свой, и луна всем в свое время служит указанием времени и знамением века. Это Иисус сын Сирах. И, наконец, пятый день. Морские воды становятся обиталищем для рыб, присмыкающихся, которым нет числа. Обратите внимание, если тьма устраняется в первый день и за один день, безвидность, начиная со второго дня и в течение двух дней, то есть второго и третьего, то пустота устраняется с третьего дня и в течение трех. Третьего, четвертого, пятого. В третий день на земле, в четвертый на небе и в пятый день в море. От нас не должна укрыться немерность дней, не строгая симметрия порядковых и количественных числительных. Отчет дней творения на языке чисел призван раскрыть красоту и упорядоченность мироздания, где одно не теснит другое, по слову Иисуса сына Сирах, ибо Творец расположил все мерой, числом и весом, как сказано в книге «Премудрости». Прежде чем продолжить разговор о композиции «Шестоднева», давайте обратим еще внимание на одну древнюю вероисповедальную формулу. На скрижалях Синайского завета торжественно возвещается о том, что Господь в шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них. Апостол Павел с Варнавой, проповедуя в Листре, возвещает о Боге живом, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Эта формула обнаруживается, скажем, иногда более развернуто, как, например, в Откровении. Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, все, что на ней, и море, и все, что в нем. Иногда она бывает очень краткая. Скажем, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, в книге Деяний. Но всякий раз эта формула является как бы кратким изложением истории творения мира, о котором Господь устами псалмопевца говорит: «Моя Вселенная и все, что наполняет ее». Таким образом, Вселенная и Библия охватывают три стихии. Небо, то есть некое воздушное пространство, землю и воды, то есть моря. И несложно заметить, что каждый из этих стихий соответствует свой день творения. Первый день – это вода, и Дух Божий носился над водой. Второй день – небо, и создал Бог твердь, и назвал Бог твердь небом. Третий день – земля, да явится суша, и назвал Бог сушу землей. Но и все, что наполняет Вселенную, то есть небо, землю, воду, распределяется, как мы уже знаем, также по трем дням творения. В третий день наполняется земля, и произрастила земля зелень травная, древо плодовитое. В четвертый день наполняется небо, и создал Бог два светила великие звезды. В пятый день наполняются моря, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу, животных, присмыкающих и так далее. Причем и здесь несложно заметить, что легко усмотреть определенную симметрию. Порядок наполнения прямо обратен порядку созидания. То есть вода, в первый день вода, второй день небо, третий день земля, а наполняются они в обратном порядке. В третий день появляется растительность на земле, в четвертый светило на небе, и в пятый день наполняется вода морскими рыбами и присмыкающимися. Причем эта симметрия, она как бы обратная, да, то есть первое соединяется с пятым, второе с четвертым и третье как бы с третьим. Эта симметрия усиливается еще тем, что начальное творение первого дня и симметричное ему творение рыб в пятый день описывается при помощи одного и того же еврейского глагола «бара». Вообще этот глагол достоин совершенно особого как бы, разговора, но, может быть, чуть-чуть мы его коснемся потом. Творение неба во второй день и творение светил в четвертый тоже описывается одним и тем же, другим уже, правда, еврейским глаголом «аса». А земля, не творит, она появляется по Слову Божьему, после того, как воды собираются в одно место. Но также и о растениях не сказано, что Бог сотворил их или создал, но по Слову Божию земля производит их. Такая фигура, где начало соотносится с концом, второй член с последним, а третий с третьим с конца и так далее, обычно обозначаемый как зеркальный параллелизм или хиазм, очень характерно для библейского повествования Ветхого и Нового Завета. Но что нам до этих симметрий, что нам до этих фигур, что нам до этих сухих иголок, с кем, скажем мы? Мы – да, но только не древние читатели шестоднева. Потому что для них подобная упорядоченность и параллелизм служили признаком совершенства мира и славы его Творца. Как вожделены все дела его, хотя мы можем видеть их только как искры, то есть они нам не даны с предельной откровенностью или очевидностью, они даются под покровом тайны и в мире, и в Слове Писания. Как вожделены все дела его, хотя мы можем видеть их только как искры. Все они живут и пребывают вовек. И все они парные, одно напротив другого. И ничего не сотворил он несовершенным. Одно поддерживает благо другого. И кто насытится зрением славы его, это Иисус Сен-Сирах. Иисус Сен-Сирахов восхищается симметрией. Обнаружить симметрию хотя бы издали, хотя бы как блеск искры, значит узреть совершенство. В ней надежность и благополучие мира. Благодаря ей одно поддерживает благо другого. Так что все живет и пребывает, поддерживает благо другого. Так что все живет и пребывает благо другого. Так что все живет и пребывает вовек. И даже то, что мы принимаем за безусмертный грех, тонет в общей гармонии вселенской взаимосоотнесенности. Как напротив зла три, опять призыв смотреть, так смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно напротив другого. На призыв смотреть и видеть симметрию мироздания можно привести еще одну схему, уже не хиастическую, а прямого параллелизма. Первый день – свет, четвертый – светило. Второй день – разделение вод неба, пятый день – рыбы и птицы. То есть, и третий день – земля, и в соответствии с этим шестой день появляются звери и человек, который ходит по земле. Все это, наверное, сложно на слух, но, наверное, требовалось бы что-то изображать на доске, нет, и поэтому я надеюсь на то, что вы как бы свое внимание напрягаете. И, наконец, когда все устроено и приуготовлено, когда свет сменил тьму, а безвидность и пустота уступили место небесному своду, земле и морям, со всем тем, что их наполняет, населяет, приходит в свое совершенство мир видимый. Красота и премудрость творения отныне открыты для обозрения, и от зрения дел рождается песнь их Творцу. Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди воспевают. Все люди могут видеть их, человек видит их как бы издали. Это книга Иова. Но не только блеск красоты, грандиозное величие и вселенский порядок всего сотворенного, который так восхищал библейских гимнографов, раскрывается в мироздании. Оно есть зримый образ божественной силы. Ибо невидимое его, то есть Бога, ибо невидимое его, вечная сила его и божество – от создания мира через рассмотрение творений видимы, говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Здесь апостол Павел повторяет, по сути, аргумент книги «Премудрости Соломона», где из видимых совершенств автор призывает познать сущего, ибо от величия и красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Книга «Премудрости» написана, книга «Премудрости Соломона» написана изначально, как вы знаете, по-гречески. Ее автор эллинизированные евреи, жители Александрии, то есть самого центра греческой учености, и он недоумевает, если они, то есть греки, язычники, стойко могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Ведь, обращаясь к делам Его, они исследуют и утверждаются зрением. Опять вот я призываю все время вас, значит, обратить внимание, что зрение на первом месте. Ведь, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Слово «прекрасно» – греческий «колес», которым толковники в первой главе книги «Бытия» перевели еврейское «тов» – «хорошо», «добро», сопровождает появление каждого нового творения. И увидел Бог, что это прекрасно, если мы читаем Септуагинту, или и увидел Бог, что это хорошо, если мы читаем по-еврейски. Но каким бы прекрасным и величественным ни представлялось мироздание, не оно является целью творения. Повествование шестодневного заключается рассказом о сотворении человека. И лишь после того, как появляется человек, говорится, что все не просто хорошо, но хорошо весьма. Творение человека в шестодневе противопоставлено творению всего прочего мира. Если ранее Бог обращался к стихиям, да соберутся воды, да явится суша, да произведет земля, то теперь Он обращается к самому себе. И сказал Бог, обращается к самому себе. И сказал Бог, сотворим человека. И уже здесь мы можем почувствовать, что человеку предназначается совершенно уникальное место в ряду прочих творений. Его еще нет. Но и этот автоапеллятив и загадочное множественное число «сотворим», нарушая обычный ход повествования, показывает, что Бог имеет особое попечение о своем будущем творении. И это, конечно, раскрывается в словах «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Вот мне не приходилось встречать, чтобы кто-либо обращал внимание на определенную параллель между первым и последним днем творения. Но с учетом особенностей композиции библейского писания, где конец, как мы видели, может возвращать нас к началу, то есть вот такая хиастическая фигура, такая соотнесенность представляется достаточно очевидной. В первый день безвидность и пустота, тоху ва воху еврейское, а венчает творение образ и подобие Божие, Бецалемену Кедмутену. Повествование о творении начинается с описания земли, которая была безвидна и пуста, а заканчивается человеком, но он также взят от земли и именуется земнородным, однако теперь эта земля несет на себе совершенный образ. Вместо безвидности появляется образ Божий, вместо пустоты – подобие Божие. Так что, с одной стороны, человек обитает в храменах из брения, как говорит Иов, его основание – прах, он прах и пепел, это все цитаты библейские, а с другой – он мало чем уступает Богу. Это я ссылаюсь на Псалом 8, где стоит слово «Элохим» – «Бог», в Септуагинте переведено как «ангелы». Да? И Бог славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук своих. Вопрос о том, что именно составляет образ и подобие Божие в человеке, породил обширную богословскую литературу. Образ и подобие усматривали в разуме, слое, свободе, в особом духовном устроении человека и так далее. Но ближайший контекст, то есть текст Библии, как указывали также и древние экзегеты, например, Ефрем Сирин или Иоанн Златоуст, предлагает нам видеть образ Божий во власти. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами» и так далее. Ту же идею, но уже в поэтическом оформлении, мы можем видеть в 8-м псалме. «Ты поставил его владыкою над делами рук твоих». «Все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». В литературе премудрости та же идея. Она, премудрость Божия, сохраняла первозданного отца мира, то есть над всем. Адам – владыка. имеющий власть над всеми делами Божьими. Власть возвышает его над прочим творением, и власть сближает его с Богом. Божественное установление власти настолько существенно, что апостол Павел берется утверждать: нет власти не от Бога. Посему противящейся власти противится Божьему установлению. Власть или владычество, как мы видим, ключевое слово, характеризующее богоподобие первозданного Отца мира. Но если Библия, повторяя одно и то же слово, акцентирует на нем наше внимание, то это может значить, что данное слово таит в себе возможность более глубокого понимания. А именно... Власть предполагает ответственность. Ответственность, в свою очередь, свободное произволение. Свобода – наличие разума. Разум – слово. Не только разум или желание, но и власть может являть себя в слове. Где слово царя, там власть. Адам сотворен как царь, увенчанный славой и наделенный властью и словом. На закате формирования Ветхозаветного канона тема творения, устремленного от безвидного вещества к образу Божию, в целом ряде писаний получает одно довольно интересное преломление. Безвидность начального вещества интерпретируется не в плане отсутствия зрительного образа, воспринимаемого глазом, но как безмолвие, то есть опять же отсутствие образа, но на сей раз образа звукового. Сейчас будет цитата из книги Ездры, неканонической. «И сказал я: Господи, Ты от начала творения говорил, в первый день сказал: да будет небо и земля, и слово Твое было совершившимся делом. Тогда носился дух, и тьма облегала вокруг, и молчание, звука человеческого голоса еще не было». Подобная вселенская немота наступит лишь в конце света, перед судным днем, когда мир, опять же по книге Ездры, обратится в древнее молчание на 7 дней, подобно тому, как было прежде. Когда стихии еще безмолвствовали, но вода немая и бездушная, по мановению Божию произвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела Твои. То есть вода немая производит живые существа с тем, чтобы в конце концов они могли славить Бога. Эта хвала достигает своего членораздельного оформления с появлением человека. Интересно, что арамейский торгум, так называемый торгум в Иерусалиме 1, передает слова из книги Бытия: «И вдунул Бог в лице его», то есть в лице Адама, «дыхание жизни, и стал человек душой живой». Так вот, в Торгуме по-арамейски сказано: «и стало дыхание в человеке душою говорящей». Душа дана человеку, как говорит Ездра, ну, не каноническая, да, вот это третья или четвертая книга Ездра, человеку прежде всего для поклонения славе Всевышнего. Да, это третья книга. Так что слово хвалы венчает сотворение мира. И это с восхитительной выразительностью передано в водах Соломона. Это апокриф, ну, может быть, даже конца первого или начала второго века после Рождества Христова. Там сказано: «Он дал уста своему творению, чтобы оно, раскрыв согласом, к нему уста свои прославило его». Итак, в начале творения Бог говорит, и Слово Божие обращено к безмолвию. Но в конце это безмолвие нарушается. Творение обретает свои уста, то есть человек получает дар речи, чтобы прославить Творца. Примеры, которые мы здесь привели, они взяты из неканонических книг, но понятно, что подобные мотивы, фокусирующие внимание на Слове, представляет лишь дальнейшее развитие идей, которые ясно обозначены уже в первых главах книги Бытия. Скажем, выражение «и увидел Бог» повторяется в шестодневе 7 раз, а выражение «и сказал Бог» 10. Причем сами числа 7 и 10 это тоже некая числовая метафора совершенства и полноты. Бог творит своим словом мир. Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось, 32-й псалом. И мир возвещает о славе своего Творца. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Это 18-й псалом. Весь мир ликует перед лицом Господа. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все древа дубравные. Перед лицем Господа. 95-й псалом. Творческое «да будет», которым Господь, повелевая, приводит мир в бытие, недоступно творению. Но возможность нарекать имена, как, опять же, некое подобие божественного слова и знак власти на всякой твари, предоставлен человеку. Господь Бог образовал из земли всех живых полевых, животных полевых и всех птиц небесных, привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их и так далее. Я немножко сокращу. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать о том дне, который выходит за рамки шестоднева, но который тоже очень важен. Это день седьмой. Хотя он не входит в число дней творения, он имеет самое решительное значение для жизни всего тварного мира. Все, что вершилось в течение шести дней, это лишь подготовка к седьмому дню, который не просто выходит за рамки, но как бы превосходит всякое творение. И это совершенство седьмого дня подчеркивается в книге «Бытия» не только вербально, но и формально. А именно в композиции повествования о седьмом дне мы можем увидеть, с одной стороны, решительное отличие этого дня от прочих дней, а с другой – указание на его абсолютное превосходство. Сейчас мы это попытаемся раскрыть. Во-первых, прежде чем перейти к рассказу о субботе, бытописатель подводит заключительную черту под историей творения. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Но действительно ли события седьмого дня не имеют никакого отношения к творению и указывают лишь на то, что Бог почил в день седьмой от всех дел, которые делал? В пятницу вечером, то есть с наступлением субботы, в Ветхозаветном храме левиты пели псалом, и в Септуагинте, в еврейском нет написания, в Септуагинте это псалом озаглавлен так: «В день предсубботний, когда населена земля». Хвалебная песня Давида. Ну и надо сказать, что, собственно, из этого же псалма взяты стихи великого Прокимна, который возглашается на субботней вечерне православного богослужения. Стихи такие: «Господь воцарился и облегся величием, облегся Господь славою и припоясался, ибо утвердилась вселенная, не поколеблется, готов престол твой, Атоле, от века ты». Иными словами, вся вселенная была сотворена наподобие престола. И в субботу, день седьмой, когда населена земля, Господь является в мире, воцаряется в нем. Он восседает в нем, как на своем престоле, который отныне готов принять своего привечного Творца. Это присутствие Божие освещает весь мир. И благословил Бог день седьмой, и осветил его. Хотя уже с самого первого момента творения Дух Божий носился над водой, но лишь по завершении всех дел, с появлением человека, мир венчается нетварным освящением во всей доступной для него полноте. Этот апофеоз совершенства декларируется в кратком повествовании о седьмом дне, но, как это бывает нередко в Священном Писании, декларируется очень особенными, такими специфическими, я бы сказал, символико-числовыми средствами. Во-первых, обрати внимание, что каждый день творения оканчивается словами «и был вечер», «и было утро», «день один», там, или «день второй», «день третий» и так далее. И лишь рассказ о субботе, состоящий всего из четырех фраз, не имеет подобного завершения. Вместо этого выражение «день субботний», «день седьмой» обнаруживается во всех трех первых предложениях, каждое из которых каждая из которых в еврейском оригинале состоит ровно из 7 слов. То есть повествование о субботе заключается в 4 предложениях. Вот первых 3 предложения, каждое имеет по 7 слов, и в каждом говорится день 7, то есть 3 раза. «И завершил Бог в день 7 дела свои, которые Он делал, и почил Он в день 7 от всех дел своих, которые Он делал, и благословил Бог этот день 7 и освятил его». Вся эта композиция, то есть 7 слов в 3 предложениях и 3-жды повторенный день 7, привлекает к себе особое внимание и является числовой эмфазой повествования о субботе. 3 раза по 7 есть образ предельного совершенства. Ну, вот, пожалуй, я на этом закончу. Вот, но если у вас еще осталось немножко внимания, я готов коснуться глагола «бара» – «сотворил», потому что это действительно совершенно удивительный глагол. Ну, во-первых, ну, как это справедливо замечается, как это даже может следовать из этого доклада, Библия не достигает терминологической строгости. Богословский язык Библии не, как бы, терминологически не зафиксирован. Вот на фоне всего этого совершенно удивительным представляется глагол «бара», потому что он глагол «бара» имеет значение «сотворил». Сотворил. Но он употребляется, по-моему, ну, около 20 раз в различных книгах Священного Писания, у различных авторов, но везде он указывает на творение Божие. То есть, если у нас сказуемое выражено глаголом «бара», то подлежащее будет либо слово «Бог» – «Элохим», либо имя Божие – «Адонай». Никогда этот глагол не употребляется, не указывает на человеческую деятельность. То есть, этот глагол всегда указывает на творение Божие. И поэтому возникло такое, ну, богословское толкование этого глагола, как глагол, который указывает на творение из ничего. Потому что что отличает Божие творение от человеческого? Именно то, что Бог творит из ничего. Вот. Ну и, собственно, даже, я думаю, в учебниках по закону Божию вы можете это прочитать, что глагол «бара» указывает на творение из ничего. Но это такое богословское, как бы, экзегеза этого глагола. Вот. Хотя этот глагол очень выразительно употребляется и в шестодневе, потому что он в шестодневе употребляется 3 раза. В самом начале «сотворил Бог небо и землю», «берешит бара Элохим» от Гершамаем в это Арец. Затем нам на протяжении 4 дней рассказывается о творении физического мира, употребляются какие-то другие глаголы. Но в 5-й день Бог творит первые живые существа. И опять появляется глагол «бара». И, наконец, глагол «бара» появляется уже при творении человека. То есть возникает ощущение, что он появляется именно в те моменты, когда требуется некий новый творческий импульс, когда творится что-то принципиально новое, что не может быть выведено из предшествующей. И одновременно этим глаголом задается определенная, как бы, иерархия творения, то есть мир физический, потом мир живых существ и человек. Причем в рассказе о творении человека этот глагол употреблен 3-жды. И сказал Бог: сотворим человека по образу, по подобию наш, сотворим его и сотворим. Везде глагол «бара». То есть вот человек – это что-то особенное. Он, вот это все всячески подчеркивается. То есть есть творение физического мира – бара, живых существ – бара, человек тоже бара, но 3-жды. Вот. Ну и интересно, кстати, обратить внимание, что вот в этой перспективе, что, скажем, в 50-м псалме, где говорится «сердце чисто созижди во мне», там тоже употреблен именно вот этот глагол «бара». И это очень понятно, но понятно, во-первых, с психологической точки зрения, потому что Давид по преданию, он согрешил, у него нет, как бы, никаких заслуг, и он просит Бога, чтобы тот ему, ну, как бы, не из ничего, а исключительно по своей милости сотворил чистое сердце. Но что такое чистое сердце? Это объясняет параллельный полустих. Вы, наверное, знаете, что в библейской экзегетике часто, ну, в библейской поэзии вся строится по параллелизму, и вторая строка, она, как бы, ну, в каком-то смысле раскрывает или повторяет первую. «Сердце чисто созиждем во мне, и дух прав обнови в утробе моей». Соответственно, чистое сердце – это правый дух, то есть дух Божий. И он не может быть выведен из природы человека. Он не может быть выведен из сердца человека. Это то, что Бог дает человеку, то, что в человеке творится как бы не из него, а из ничего, то есть по милости Божией.
Ну.
Созижди. Глагол созижди – это еврейская бара. Ну, а если говорить об этимологии этого глагола, то у него у него целый круг такой этимологии. Во-первых, глагол бара связывает с глаголом барар или глаголом бара, там агей на конце, со значением выделять, вычленять, выбирать и так далее. Вот, то есть Бог как бы вычленяет бытие из небытия. И вообще идея расчленения – это тоже одна из самых основных действий творения. Там каждый день что-то членится. Да? Сначала тьма и свет, потом воды верхние и нижние, потом нижние воды на сушу и воду. Потом появляются светила, которые членят временной континуум тоже на годы, месяцы, дни, сроки и так далее. Вот. Затем глагол, вот этот корень «бейт рэш алев» – «бара» имеет значение «питать» в каузативной породе. «Еври» – это «питать», «бари» – это быть тучным, упитанным и так далее. И Бог не только вычленяет, выбирает этот мир из небытия, Он как бы заботится о нем, Он его постоянно питает. Это некий образ постоянного промышления Божия. Ну и надо сказать, что эти образы вычленения, избрания, питания, они, конечно, очень существенны и постоянно обнаруживают себя в креационистских фрагментах, и в псалмах, и в Иисус Сирах и так далее. Вот. И третье родственное слово – это слово «брит», «завет». «Брит» имеет тот же корень, что и глагол «бара». Собственно, заключить завет по-еврейски «карат брит» – это рассечь сечево. «Брит» – это сечево как изначально. Вот. И поэтому Бог он не только вычленяет мир из небытия, не только промышляет о нем, но Он как бы заключает с ним завет. Он как бы берет на себя определенные обязательства, если хотите, перед миром, и мы видим, что если этот мир отступает от Бога, он как-то искажается, Бог его спасает. Ну и, кстати говоря, обратите внимание, что всякий завет – когда возникает какой-то завет, то актуализируются вот эти значения глагола «бара». Скажем, что сильнее всего врезалось в память еврейского народа, когда Бог заключил с ними завет? То, что Бог рассек воды Черного моря, то, что Он вывел евреев из Египта, Он их как бы избирает, вычленяет, рассекает, ну и, естественно, питает маной небесной и так далее. Вот этот глагол очень важный, и на нем тоже стоит определенный акцент. Вообще говоря, поэтические книги Священного Писания очень часто начинаются с аллитерации. Аллитерация – это некий повтор определенного комплекса согласных. Это очень красиво, это в поэзии используется очень часто. Но вот в библейской поэзии, может быть, даже слишком часто. Скажем, но песня начинается «Шир хаширим ашер лишломо». То есть мы слышим вот это «Шир хаширим ашер лишломо». Скажем, первый псалом «Ашрей хаиш ашер», там логалах лецат «Аршаим» опять. Скажем, экклезиаст «Гавель хавалима марко гелит, гавель хавалима гаколь гавель» и так далее. Вот книга «Бытия», она тоже начинается с аллитерации. «Берешит бара элогим». Слово «берешит» вначале, оно тоже начинается «бейт рэш алев». То есть в нем те же самые согласные, что и в глаголе «бара» сотворил. То есть оно тоже, на нем тоже вот так фокусируется внимание, стоит смысловая эмфаза и так далее. Ну вот, ну а на самом деле, что я хотел показать? Вот, я хотел показать, что это, конечно, текст не научен, то есть это не физика, не геология, это не биология, это богословский трактат. И в нем уже заданы какие-то основные смысловые осе. Мир творится, ну и сразу скажу, что вообще все эти оси, они сходятся во Христе, как в самом совершенном творении. Вот, смотрите, мир творится из тьмы к свету. Наконец, во Христе является тот, кто говорит, я свет мир. Вот, мир творится от безобразного состояния к образному. Появляется небо, земля. Потом появляется некий более совершенный образ. В человеке является образ Божий. И, наконец, во Христе является тот, кто говорит, видевший меня, видел Отца моего. Мир творится из пустоты к некому содержанию. В человеке это содержание достигает определенной полноты, и эта полнота, опять же, восполняется, потому что человек только подобие Божие, а во Христе является сам Бог. Мир творится из безмолвия к Слову, во Христе является Слово Божие. То есть задаются определенные какие-то смысловые оси, которые все сходятся в вершине творения, которым является Христос, потому что во Христе мир и Бог объединились. Ну вот, такая как бы богословская сверхзадача вот этого текста. Но я благодарю за внимание, и, наверное, какие-то вопросы, да, предполагаются.
Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста.
Вот, что экранная картина мира, да, все-таки не двигательно, а то есть это геоцентрическая картина мира, центр Земля. А мы знаем, что она гелиоцентрическая, сначала сотворено Солнце, как звезда, наука, как говорится, как согласовать.
Ну, опять же, вы знаете, вот я специально сразу дистанцировался от того, что это не научный текст, что это богословский текст. И в качестве богословского текста, ну, это, наверное, рискованно сильно заявлять, но мне хотелось как-то вас к этой идее подвести. Он, хотя здесь Христос не назван, но он христоцентричен, этот текст. Он как бы, это какие-то линии смысловые, которые ведут от пустоты к наполнению, от тьмы к свету, от безвидности к образу, от молчания к слову. Вот. И как бы все это находится в предельном воплощении во Христе. Да, пожалуйста.
Ну, меня как бы эта тема, конечно, как психолога интересует. С психологической точки зрения и как бы не с такой биологической, да? Но вот с богословской, вот ваше видение, так сказать, вот такой функции человека, как дыхание, да? И такая вот ссылка на именно давание Духа Богом, послание Святого Духа.
Ну, это большая тема. Действительно, на самом деле дыханию в Священном Писании, ну, когда мы читаем его по-еврейски, там уделяется огромное значение. Вот. Вообще говоря, ну, в еврейском языке есть такое слово «гевель». «Гевель». Оно по-гречески переводится «матайотос», то есть «суета». Это одно из основных слов книги «Экклезиаст». Да? «Суета, сует». Вот, но слово «хевель», оно имеет совершенно другое семантическое поле. Слово «хевель» первоначально указывает на дыхание, которое, ну, это дуновение, дыхание, колебание воздуха, которое есть у человека вот в полости рта и носа, вот здесь. К сожалению, ни в греческом, ни в русском языке у нас нет такого слова. Но когда, скажем, апостол говорит, что жизнь человека – это пар, который выходит на краткое время, потом исчезает, то, конечно, там имеется в виду вот это «хевель». Вот. И потом у этого слова оно развивается. То есть, ну, слово тоже «дыхание». Когда мы говорим, это «дыхание», но оно имеет какой-то смысл. А «хевель» не имеет смысла. То есть «хевель» приобретает значение как «пустой звук». И отсюда пустота, суета. И в частности, пророк Иеремия обожает всех идолов, там называть Гевель, то есть вот как бы пустота и так далее. Но первоначально Гевель – это вот именно то, что вот здесь происходит. Это вот колебание воздуха. Вот. И когда Экклезиаст говорит, что все суета, сует, а потом перечисляет огромное количество всяких деяний, забот, мыслей и так далее, то здесь есть еще и такая антропологическая идея, что вообще Гевель – это еще и Авель, то, что по-русски переведено Авель. Вот, они не случайно назвали своего сына Авелем, Гевель, как бы вот это дыхание, потому что древние люди, они как-то, ну, очень четко понимали, что вообще говоря, вот это и есть фундамент нашей жизни. Ну, как-то они это воспринимали как некое, ну, как некая реальность, без которой жизни нет. То есть достаточно нам не дышать одну минуту, и все прекратится. И все наши мечты, все наше строительство большое, все наши заботы и так далее, этого ничего не будет. И у Экклезиаста там есть вопрос. И кто знает, что Гевель человека вернется к Богу, а Гевель животного уйдет в землю? Вот. Кстати, но в египетском языке, ну, ладно, сейчас я об этом скажу чуть позже. Поэтому, как бы, это очень важно. Потом все эмоциональные состояния, как правило, в еврейском языке описываются тоже через дыхание. То есть, ну, в русском тоже есть малодушный, великодушный, там, слабодушный и так далее. Но в еврейском этого гораздо больше. Там есть твердое дыхание и разбитое дыхание, ровное дыхание, неровное дыхание, высокое дыхание, низкое дыхание и так далее. Это все, через это все описывается эмоциональное состояние. И вот в египетском языке, скажем, есть такие значки, детерминативы, которые указывают на классы слов. Вот все эмоциональные состояния употребляются, изображается человечек, который указывает на нос, то есть на вот, ноздревое дыхание и так далее. Вот, так что в Библии дыханию уделяется огромное значение. Вот, и это одна из самых таких фундаментальных как бы, категорий библейской антропологии. Вот Адам, очевидно, ну, красный тематизируется, но слово «дам» – это кровь. То есть человек назван так, потому что ну, вот он, в нем циркулирует кровь. Вот, но вместе с этим вот и Гевель, то есть дыхание, это тоже воспринималось как некое ну, необходимое условие жизнедеятельности человека. Вот, и более того, все психические состояния, они отражаются на его дыхании. Вот.
Сашинский, я хочу просто еще раз проговорить вот тот исходный момент, о котором, в общем, сказали. Я был инициатором того семинара, который вот вы с которым вы начали разговор. А семинар возник из-за конфликтной ситуации, когда буквально прочтение Священного Писания как изложение феноменологии творения, оно, значит, противоречит феноменальному же описанию существования мира, как это дает наука, возникает конфликтная ситуация и различные эмоции негативные вокруг этого. Вот. Так вот, значит, из вашего и получается такое деление, так сказать, вот этого всех противоборствующих на как бы лагеря, на тех, кто называет себя креационистами, неокреационистами, и вот, допустим, ученых, которые ищут какие-то другие подходы, пытаются видеть, что священный шестоднев как-то соответствует в своей последовательности тому, что знают ученые о существовании мира. Вот. Так вот, ваш ответ на вот этот, так сказать, конфликтный вопрос состоит в том, что оставьте, ну, вот, на чем могли бы те и другие стороны успокоиться. Я так понял из вашего ответа, что успокоиться могли бы на том, чтобы видеть в Библии не описание фенологии творения, либо буквальное, либо какое-то, так сказать, аллегорическое, там, я не знаю, а речь идет о том, что это богословие, свидетельствующее о совершенстве творения, о совершенстве Творца и так далее. То есть вообще, так сказать, в других плоскостях не рассматривает это феноменологической стороны, так сказать, как это творилось. В шесть дней, там, во столько-то этапов и так дальше. Вы говорите, оставьте все это, вот правильно я понимаю, оставьте все эти попытки так трактовать это все, не соответствует духу Библии, как она, так сказать, существовала. Первая глава, и как и другие главы, есть главы богословские, в первую очередь, и свидетельствуют о там, совершенстве, например, все возможные симметрии, которые вы указывали, они свидетельствуют о совершенстве творения, о совершенстве Творца, и в этом ключе надо рассматривать это, а не спорить по феноменологии, так сказать, акта творения. Правильно я понял?
Вы знаете, вот, ну, опять же, Библия дает нам ответ на этот вопрос. Вот. Если мы будем придерживаться первой главы книги Бытия, ну, вот, и ее понимать как-то дословно и так далее, и неважно, будь то неоколлекционист или ученый, то мы столкнемся с такой проблемой, что во второй главе книги Бытия, где тоже говорится о творении, будет совершенно другой рассказ. Ну вот, если в первой главе говорится о том, что человек сотворен в конце творения, то во второй главе говорится о том, что он сотворен до всяких там растений и так далее. Вот, причем это, если в первой главе картина такая, что есть некая водная бездна, которая, ну, как-то расступается, появляется земля, то во второй главе сказано, ну, не очень хорошо по-синодально, и пар подымался от земли, напоился во всю землю. Дело в том, что вот это слово «эд», не знаю, как оно стало в синодальном переводе «паром», вот, этимологически оно восходит к аккадскому слову, которое обозначает некий водный поток, который, ну, разлив, простите, разлив реки и так далее. Во всех древних переводах в греческом это «пг», то есть источник. В сирийском «мабу» тоже источник, то есть получается, что во второй главе у нас картина прямо противоположная. Есть земля, и вырывается источник, который растекается и напаивает собой всю землю, и так далее. И там очень много, как бы, не просто несовпадений, а каких-то противоположностей. В первой главе Бог творит, и все время говорит, и увидел Бог, что это хорошо. Опять что-то, и увидел Бог, что это хорошо. Вот, во второй главе Бог творит человека и говорит, нехорошо быть человеку одному. Ну, то есть, вот, понимаете, поэтому я думаю, что если мы будем строго придерживаться первой главы, то у нас станет проблема, как комментировать вторую. Вот. А на самом деле и первая, и вторая глава утверждают одни и те же вещи. То, что Бог – творец мира, что рядом с Ним не было других богов, то, что человек в центре этого творения – неважно, в конце он был сотворен или до. Важно, что он в центре, что он главный. В первом случае ради него все делается, во втором случае тоже все делается ради него. И так далее. То есть, ну и опять же вот этот хиазм, где надо одно повествование понять в свете другого. Кстати, ну очень часто там отцы, ну скажем, Григорий Палама, а он так и делал. Он говорит из первой главы, Бога сотворим по образу и по подобию человека. Что такое образ и подобие? А это Дух Божий, который он вдохнул ему в ноздри. То есть он как-то берет и объединяет эти главы по принципу дополнительность. Вот. Ну и так далее. То есть я думаю, что любой подход буквальный, будь то такой креационистический, будь то научный, он ну, обречен на неудачу. Вот. А этот текст его надо толковать и понимать, исходя из тех законов, на которых он писался, исходя из тех целей, видно, ради которых он писался. То есть я все-таки склоняюсь к тому, чтобы относиться к нему именно в первую очередь, как к богословскому тексту. Это не значит, что мы никак не можем его соотносить с нашими научными исследованиями. Например, я помню на этом заседании. Значит, с одной стороны, есть вот креационисты, хотя само слово...
Их не было, они не пришли.
А, их не было, но их, да, да, да. их не, ну, неважно, есть креационисты, хотя само по себе это слово, оно хорошее. Вот понимаете, мне кажется, что в Библии, опять, я вам говорил про глагол «бара», глагол, который указывает на творческое, на творческий акт божественного творения. Вот. Но наряду с этим там есть, скажем, вот в первый день употребляем глагол «бара», а потом мы видим, что все, что-то расчленяется, что-то земля производит из себя, что-то вода из себя производит. То есть мне кажется, что здесь есть и указание на некую, ну, такую эволюцию. Но в то же время, скажем, создание живых существ или человека, оно требует некого творческого импульса, божественного импульса, что здесь невозможно как бы путем эволюции перешагнуть на следующую ступень, и на это нам указывает глагол «бара». То есть, ну, если пытаться вот начать говорить как бы на языке ученых, то мне кажется, что здесь как бы это повествование, оно оставляет место для эволюции, но в то же время как бы вот указывает на, и на то, что как бы эта эволюция, она как бы, ну, недостаточна, так скажем. Хотя мне очень сложно говорить на эту тему, потому что, как вы понимаете, я не биолог и не физик. Вот. Но просто здесь я хочу показать, что какие-то остаются места, которые действительно, ну, примеряют, так скажем, вот шестоднев, ну, вот с таким научным подходом. Просто... Ну, сам хиазм, конечно, никакого богословского смысла не несет. Это некая, фигура речи, так скажем. Да? Вот. Но ее обязательно надо учитывать, когда мы читаем Священное Писание. Почему? Потому что в хиазме смысловой акцент, вот это emphasis, оказывается в центре. Мы с вами привыкли к тому, что как бы все, что надо подчеркнуть, выносится в начало. То есть у нас смысловой акцент стоит на первых членах предложения. Но поскольку у нас в Академии учится, и училось раньше, сейчас меньше, очень много людей с Украины, я им демонстрирую вот этот принцип. Говорю, наш студент пишет письмо домой, на родину. Сало, мама, пришли, здравствуй. Да, то есть все, что в начале, как бы имеет смысловой акцент. Вот. То вот в хиазме... как. Это не хиазм, это, я говорю, это как бы наша модель, модель, так скажем, русскоязычная. Вот в хиазме смысл, ну, смысловой акцент будет лежать в центре, именно на, как бы вот на центральном элементе, который оказывается вот этим переломным, то есть через него как бы проходит ось симметрии. Да. Это колоссальный или Ну, вы знаете, у меня есть один прихожанин, физик. У меня есть один прихожанин, физик. Вот. И он мне говорит, батюшка, вы знаете, я когда читаю молитву «Отче наш», вот я всегда вспоминаю о законе сохранения энергии. Ну, вот, ну, наверное, как-то для физика это естественно. Я просто, ну... Наверное, я просто здесь не могу вам ничего не возразить, не подтвердить. Вот. Да, пожалуйста.
Значит, немощим его не можно заподозрить.
Конечно.
Значит, есть некая градация дана, говорящая по всей видимости нам, что некое протовремя существовало. Вот у меня вопрос. А с каким моментом, акцентом творения, на какой фазе вот можно было бы, предположить, с факт. Вот вы, по-моему, сказали нечто вот со словом «пора», вот в начале. Помните?
Да.
Вот, может быть, это с этим словом связано? Вот это мгновение как раз поймет эту угроту времени.
Ну, может быть. Вот. Но интересно, что...
Другую гипотезу высказать, на самом деле, что это деление по фазам, как бы вот этот единый акт Господь как бы нам разворачивает, для нас, по фазам. А у него как бы это было это все единого акта. Я не знаю, очень сложно.
Вот. Но существуют такие богословские комментарии, что Бог сотворил все сразу в одно мгновение. Да, конечно. Вот. Но там еще один интересный момент я смотрел. Дело в том, что слово «берешит» в начале – это так называемый статус конструкции. Он требует, чтобы сразу за ним шло имя, то есть существительное. Вот. И, например, такой комментатор еврейский, Раши, это самый первый комментатор, который истолковал всю Библию и даже Талмуд, Раби Шломо бен Ицхак. Вот он начинает комментарий на книгу Бытия именно вот с исследования. Он смотрит, как слово «берешит», ну, «решит» – начало, употребляется в других местах и показывает, что всегда за ним следует имя, а не глагол. Вот. И он здесь видит нарушение грамматики, потому что за словом «берешит» следует глагол. Вначале «сотворил». И он даже предлагает это слово «бара» немножко по-другому читать, чтобы из него сделать существительное имя. Но вот, вначале творения Богом неба и земли. Так он предлагает читать. Вот. Но глагол «бара» в единственном числе. А слово «элохим» – «Бог» имеет показатель множественного числа. То есть вот надо сказать, что вот как только мы, скажем, со студентами целый год изучаем еврейскую грамматику, но как только мы начинаем читать вот книгу «Бытия», мы видим, что эта грамматика тут же распадается, потому что после «берешит» слово «стас конструкции» идет глагол, глагол в единственном числе, имя во множественном и так далее. Я думаю, это тоже, но вот нарушение грамматики – это как бы нарушение, как бы будто подписали, пока что невозможно говорить об этих вещах. Чтобы начать говорить, надо как-то все поменять вообще, что как бы наш язык надо как-то сломать, чтобы сказать об этих вещах. Вот. Это одно возможное понимание. А второе то, что, может быть, там прячется где-то имя, просто оно не названо. И, кстати, в тех же торгумах иудейских уже иногда говорят, сначала премудростью сотворил Бог небо и землю. То есть они добавляют слово «премудрость». А для нас, конечно, очень важно, что в Евангелии от Иоанна говорится, вначале было слово. То есть вот оно названо, что все-таки слово там было. Но оно пока еще, на него есть некий намек, оно как бы предполагается, но оно еще, это слово, опять же, не названо. А с другой стороны, может быть, и названо. И древние христиане, вот очень интересно, у Блаженного Иеронима есть такой трактат, называется «Еврейские вопросы на книгу Бытия». Вообще, Блаженный Иероним хотел каждый свой перевод снабдить такой тетрадочкой, где бы он объяснял, почему он делает такой перевод и так далее. К сожалению, он сделал только на книгу Бытия. Это вот «Еврейские вопросы на книгу Бытия». И он там говорит про слово «берешит», что называют нескольких авторов раннехристианских, в том числе Тертуллиан, я сейчас не помню, но еще три, которые, как он говорит, читали вначале «сын» или «сыном сотворено». И я себе послал как-то вопрос, а почему такая интересная интерпретация? Причем там не один автор, а он несколько их называет. Почему они здесь видели слово «сын»? Вот. Но дело в том, что по-арамейски «бара» – это «сын». Вот как хотите, бар или с артиклем бара – это сын. И вообще все это какой-то, ну, евреи, которые в то время говорили по-еврейски, по-арамейски, они могли прочитать вначале бара Элохим, то есть сын Божий. Ну, как хотите, ну, вот такие вещи. И это вот у Блаженного Иеронима еврейский вопрос на книгу Бытия как-то зафиксировано, что такое понимание тоже было. И оно, видно, отталкивалось от этого. Так что, ну вот, такие тайны, которые мне представляются гораздо более интересными, чем, скажем, ну, вот возможность как-то согласовать шестоднев с научными теориями. Пожалуйста. А простите, а вот еще, простите, просто уже давно руку тянут.
Кажется, такое впечатление, что президент, который проводил такой перевод, не серьезной подготовки, то хотя бы некоторые дистанции знания старого места для читателя, для воспринимающих по отношению к текстам другой традиции. И то есть я хочу спросить, можно ли считать, и считаете ли вы, что здесь не только богословская проблема, но и проблема
филологическая. Конечно, безусловно. Да, и филологически, конечно. Вот, потому что мы, не приходится над тем часто говорить, потому что когда мы открываем Евангелие, мы все-таки должны настроить себя на том, что перед нами совершенно другая, Библию, Евангелие тоже очень важно, перед нами совершенно другие тексты. Вот. Мы привыкли, что все-таки те тексты, с которыми мы имеем дело, они нам сообщают некую информацию. Вот, мы ее считываем, то есть мы выступаем в большой степени как пассивные читатели. Вот. А здесь несколько иначе. Это тексты, которые оставляют зазоры, они подводят к каким-то вопросам, и они требуют гораздо большей вдумчивости от читателя, большей активности. Здесь читатель является, не соавтор, но он как-то очень активно включается в процесс чтения. Вообще говоря, это все очень видно на примере еврейского языка, где есть только согласные, а гласных нет. И чтобы прочитать слово, вам надо забежать вперед, куда-то посмотреть весь контекст этого предложения, потом опять к нему вернуться. То есть это очень быстро все происходит, но это гораздо, это совершенно другое чтение. То есть вы не просто скользите глазами по буквам, которые вам все дают, а вам надо что-то восстанавливать обязательно. Есть варианты, и вы должны из этих вариантов еще выбрать наиболее подходящие и так далее. Вот. Это при чтении, это уже на механическом уровне возникает. Но то же самое на смысловом. То же самое возникает на смысловом. Хорошо, спасибо.
Спасибо большое.
Да, конечно.
Я вначале хотела внести маленькое уточнение, все-таки опять по поводу конференции 2004 года, встречи, вернее, митрополит Филарета, потому что вот мы взяли кругласный два человека, которые... подметное письмо патриарху, в котором, значит, они потребовали просто отлучения от церкви и предания анафеме целого ряда людей. Вот я вошла в их число. Вот, людей, которые, так сказать, мыслят иначе, чем хотелось бы им. Мыслят в науке, да, занимаясь наукой и пытаясь, так сказать, этот текст шестодневно каким-то образом под научным ракурсом как-то, так сказать, его прочитать. После этого, это был еще конец 99-го года, после этого было написано письмо, опять-таки Сергей Анатольевич был координатором, текст писали, тогда еще был жив академик Рошенбах. Он поставил первую подпись и подписала его большая группа ученых, православных ученых, и это письмо было направлено патриарху в защиту вообще науки от мракобесия. От мракобесия, которое представляет из себя общество шестоднев и, так сказать, его последователи, научные креационисты. На это письмо, к сожалению, мы довольно долго ждали, очень терпеливо, патриарх никак не ответил. Ну, видимо, не желая, так сказать, вот в какую-то там дискуссию входить, потому что дискуссия очень такая научная, но он не специалист, в общем, не знаю. И после этого, а креационисты, мало того, что они потом создали это общество шестоднев, они везде выступая, они просто прямую анафематствовали. Вот меня анафематствовали, я уже не знаю сколько раз. Просто, знаете, выходит там диакон всея Руси, тогда он был диаконом Сысоев, Даниил, диаконом Сысоев, Даниил. Вот, и диакон, которому вообще не дано право анафематствовать, он просто возглашает анафему. Вот, с любого, так сказать, с любой трибуны, которую мы предоставляем. И поскольку под анафему попали уже ныне покойные люди, глубоко мной уважаемые, например, протоиерей Александр Мей, иерей Глеб Коляда, вот, и там ряд других, да, то есть так называемых, ну, как они нас называют, значит, православных
традиционистов,
протоиерей, да, простите, Сергей Коляда, вот, другие православные традиционисты, то мы вынуждены были обратиться каждый отдельно, это было уже не коллективное письмо, а каждый отдельно писал митрополиту Филарету Минскому, главе богословской комиссии, письмо с некими своими тревогами, опасениями и с просьбой, ну, как-то, чтобы богословская комиссия включилась в эту, так сказать, дискуссию, ну и вот высказала хоть свое авторитетное мнение. И потом нас собрали, это было уже апрель 2004 года. Да, конференция, где тоже присутствовали. Но надо сказать, что креационисты-то не пришли в знак солидарности с Куфеевым, которого-то просто не пригласили. Митрополит Филарет, когда я с ним договаривалась об этой встрече, он сказал, что Куфеев просто фигура одиозная, и он не может быть приглашен в приличное общество. Вот. Но они просто вот были сказаны именно эти слова. Вот именно эти слова. Вот. Значит, и они в знак солидарности с своим лидером духовным, они не пришли. Потом везде распускали стуки, мне не раз говорили, стояли в упор, что вот вы у нас за спиной собираетесь, а как бы вот одной из важных сторон этого конфликта или там дискуссии вы даже не пригласили, хотя это не так, вы ждали, ну, наверное, минут 10, мне кажется, и потом митрополит Филарет сказал, ну что же, раз они не пришли, мы начнем без них. А, вот. Но митрополит Филарет, как было видно уже просто с первого его выступления, он там выступал несколько раз, и каждому дали высказаться, потом была дискуссия, потом каждый еще по кругу высказался вот, ну, с неким заключительным каким-то словом, и потом высказался митрополит Филарет, он поддержал именно нашу сторону, так называемых православных ученых-эволюционистов. Вот у меня просто дома есть текст, я записывала за ним, просто стенографировала, он поддержал нашу сторону. И он не изменил свою позицию сейчас, потому что я с ним встречалась в Минске в мае этого года. Вот, и он меня попросил материалы, там целый ряд материалов, там рецензии на этот безумный креационистский учебник Вертьянова по общей биологии. Он попросил вот эти все отрицательные рецензии. Я ему послала. Вот, летом я получила там сообщение, что, в общем, они читают, они изучают, сказали, ждите, вот будет, так сказать, продолжение этой работы и так далее. Но я, это просто некоторое уточнение вот этой вот, так сказать, истории, но я все-таки хотела бы, чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что вот была, вот, или там существует вот одна партия, там, креационистов, да, другая партия эволюционистов, и что вот есть некая такая нейтральная позиция, богословская, такая рафинированная. Вот мы не с вами, мы не за красных, мы не за белых, мы как бы сами по себе. Этот текст сугубо богословский, и его не надо вообще трогать, не надо его никуда вплетать. У меня совершенно случайно, вот, видите, это просто, ну, я как бы из интернета распечатываю, да, потом вожу с собой и в транспорте читаю. Просто совершенно случайно оказалась собой, значит, вот я сегодня распечатала, это сообщение, оно раньше пришло, ну вот так я его сегодня распечатала, значит, это сообщение о том, что профессору Рафаэлу Келлеру, или Келлеру, Майклу Келлеру, это профессор космологии и философии, ему была вручена в 2008 году Темплтоновская премия, ну, фонда Джорджа Темплтона, за прогресс в исследованиях в области науки и богословия. Значит, ну, это вот польский такой профессор математики, и, значит, в, ну, как бы за что она была вручена? Вот написано было, что он ввел важное понятие теологии науки, богословия науки, да? Вот я, например, студентам читаю курс, он называется «Богословие эволюционной биологии». Есть богословие истории, есть богословие иконы, есть богословие культуры. У нас в Библейском богословском институте разные, так сказать, богословские курсы читаются. Вот один из них – это богословие эволюционной биологии. Вот я его читаю, да? Вот богословие науки – это все оттуда же. И дальше он сумел показать, что религия, изолирующая себя от научных исследований, неубедительна. А наука, не признающая иные пути понимания, слепа. Поэтому мы не можем разорвать, растащить по разным окопам науку и богословие. Сейчас то время, когда они наконец поняли, что они нуждаются друг в друге. Если мы действительно хотим ну, как-то приблизиться к познанию истины, к познанию тех тайн мироздания, которые таким очень простым, очень лаконичным языком переданы в шестодневе. Поэтому синтез науки и веры – это требование времени. И этот синтез нужен и науке, и богословию.
Замечательно, спасибо. Но просто, чтобы... чтобы, опять же, не сложилось, да, мнение, что есть наука, креационисты и отдельные богословия. Я просто хочу сказать, что, конечно, общество шестоднев – это тихий ужас. Это ужас. Вот. То, что они издают и пишут, это, ну, курум насмех. Вот. Потому что, когда семинаристы начинают рассуждать о творении, ну, пытаются говорить научным языком о творении мира, то получается что-то совершенно несуразное. Просто. Вот. И книжки нельзя ну, просто читать, потому что это, ну, какая-то... Вот. И надо сказать, что когда мне, как заведующему кафедрой библистики Духовной Академии, пришло как-то прошение, ну, я сейчас, по-моему, как Даниил, как вы сказали?
Даниил
Сосой. Вот, по-моему, его хотели сделать доцентом или где-то преподавателем. Вот, и все-таки патриарх послал прошение к нам на кафедру, я ему, конечно, написал все, что вообще, что это не имеет к науке никакого отношения, если мы какие-то будем степени еще таким людям раздавать, то это будет уже, вот, поэтому общество шестоднев, конечно, не обсуждается, я за науку, вот, но единственное, мне кажется, что когда ученый имеет какую-то гипотезу, а потом он пытается ее как бы проиллюстрировать, на тексте шестоднев, ну, получается некий аллегорический комментарий, только в качестве содержания этой аллегории будет не философия, не богословие, будет научный метод. То есть, ну, вот. Я поэтому считаю, что ну, все-таки как-то надо очень... Вот этот синтез, да, о котором мы сказали, его надо осуществлять тоже не грубо, иначе мы пойдем в другую крайность. Надо все-таки очень деликатно понимать, о чем говорит этот текст, и где мы можем как-то с ним соприкоснуться, а где мы не можем.
Можно еще один вопрос короткий? Значит, митрополит Филарет в дальнейшем, во всяком случае, в доступном мне горизонте, так сказать, как бы дистанцировался от вот этой болезни, проблематики. У меня вопрос такой. Не считаете ли вы, что все-таки может быть плодотворным возобновление обсуждение не в виде, естественно, перетягивания каната, а в виде вот попытка найти некие плодотворные точки соприкосновения между богословием с одной стороны и между учеными и естественниками с другой стороны, для того, чтобы значит, вот, смотреть, до каких граней здесь, так сказать, можно вот, пытаться, вот, Галина Леонидовна говорила об теологии науки. Вот, где вот здесь грани, где надо рассматривать Библию, например, действительно как богословский, некий так, богословский прототекст, скажем так. Вот, а где все-таки могут, ссылаясь на Библию, ученые нечто рассуждать, так сказать, и пытаться найти какие-то контакты, и что контакт, диалог между учеными и богословами следовало бы опять возобновить. Теперь, спустя 4 года, после вот тогда был в апреле 2004-го, тот семинар, потом был перерыв такой значительный, может быть, имел бы смысл опять возобновить, может ли это интересовать богословов.
Ну, во-первых, я рад, что так развернулось обсуждение, и все почувствовали, что эта проблема, она не чисто отвлеченная, что она не только богословская, что вообще это очень живое, что определенные круги в Москве просто кровно заинтересованы в этой проблеме. Вот, я думаю, что, конечно, можно общаться, и нужно общаться, очень хорошо. Кстати, я знаю, что в Свято-Тихоновском институте там есть семинар, который...
Все его участники.
А?
Мы все его участники.
Вы все его участники. Вот, и там, по-моему, как раз вот там такого плана обсуждения ведутся. Вот, то есть...
человека, вот как бы по ним идти, по этим трем барам, где явно, так сказать, вот некое сакральное действие Божие было. Вот. И потом, чтобы комиссия в каком-то самом общем виде дала некое свое такое исключение. Ну, по крайней мере, что если человек разделяет эволюционную, так сказать, концепцию, да, я не говорю дарвиновскую там. Вообще идею исторического поэтапного развития живой природы, да, чтобы его не называли, во-первых, еретиком, чтобы его не афирмацировали публично. И я просто знаю храмы, где людей чаши не допускают. Вот человек идет на исповедь, у него спрашивают, ты эволюционист или креационист? Он говорит, я эволюционист. Он говорит, так, причащаться не пойдешь.
Ну, я не могу ничего обещать, решить, и тем более обещать за Владыку Ювеналия. Вот, это надо с Владыкой Ювеналием поговорить. Но мне кажется, что все это имеет смысл, то есть можно было бы встретиться. Вот.
Как вы смогли помочь это инициировать? Ну, сейчас я говорю, материалами.
Вот, я готов еще раз зачитать этот текст, может быть, более развернутым или как-то. Вот, я помню, как ты выступал с Тихоновским институте, ну, на подобные темы тоже как-то я рассказывал. Вот. И я помню, что кто-то ко мне потом подошел, и вот я говорил все-таки, как-то старался в рамках библейского богословия, но кто-то из ученых, он как-то что-то уловил, что созвучно оказалось его научной теорией. Вот. Поэтому, наверное, это плодотворно. Наверное, это будет плодотворно.
Посмотрите. Да.
Каким-то образом учитывается. Вот сейчас проводится каждые 2 года конференции, приглашаются ученые, скажем, в основном православные, но также и англикане, и протестанты. Вот. Вы знаете, здесь я не могу вам на этот вопрос ответить. Все-таки, опять же, я признаю, что я не занимаюсь этим с научной точки зрения. Этим вопросом с научной точки зрения я занимаюсь как филолог и как богослов, маленький такой, с маленькой совсем буквы. Ну, поэтому так. Что-то я хотел сказать, вот как эта мысль была, когда вы говорили, что я хотел сказать, сейчас забыл.
Главный вопрос, насколько учитывается этот опыт, который есть не только в России, разрешение проблем.
Вот. А, я подумал о том, что надо еще философов пригласить, помимо богословов, философов и вот, антропологов. Вот. Потому что иногда, вот, и, мне сейчас попалась книжечка, одна барышня, довольно-таки молодая, написала, она философ, антрополог, аспирант к МГУ, вот, написала книгу о юродивых. Там как бы такой... Да. Вот. И она там совершенно на таком философско-антропологическом как бы, языке говорит о феномене юродия. Вот. И мне показалось очень интересно. Очень интересно, очень здорово. Ну и в частности, как бы, что для человека очень важно, что в юродивом проявляется. Это то, что у него есть некая сфера абсолютной свободы. То есть что-то, что ну, недетерминированное внешним миром, не только физическим, но даже социальным. Вот. И она как-то так сильно об этом написала, очень хорошо, что человек рождается с криком. Как бы этот крик – это вот некий знак уже отторжения, как бы, то есть непринадлежности целиком этому миру. Вот. Что этим криком удерживается вот это внутреннее пространство, которое не детерминируется ничем внешним. Вот. И это то, что отличает действительно человека от, наверное, всей другой природы, живой и неживой. Вот. И поэтому я подумал, что на такие беседы, может быть, имеет смысл приглашать и философов, потому что иногда они как-то удивительно как-то умеют говорить научным языком о богословских проблемах. Вот. И каким-то ну, современным языком, языком каким-то обращенным к современному слушателю. Вот.
Такой вопрос. Как специалист по прочтению на различных языках Ветхого Завета, известны мессианские места в Ветхом Завете, которые мы, христиане, понимаем как бы однозначно, но читатели иудейские поднимают это совершенно в другом смысле. Считаю, здесь вообще никаких мессианских пророчеств нет, это просто мы все придумали. Вот как понять вот разное понимание на этого языка?
Вы знаете, это замечательная вообще тема, совершенно, конечно, другая, отличная от всего, о чем мы сейчас говорили, но в двух словах. Дело в том, что если мы возьмем Евангелие от Матфея, вот, мы увидим, что там огромное количество цитат ветхозаветных. Вот. Есть целый ряд цитат, которые одинаково оформлены, это так называемые цитаты исполнения. Они все вводятся примерно одинаковой формулой. «Все сие было, дабы исполнилось, реченное Господом через пророка такого-то». Дальше идет цитата. Вот. То есть повествование строится таким образом. Идет какое-то повествование Спасителя, и оно подтверждается как бы ветхозаветной цитатой. Вот если мы посмотрим на эти ветхозаветные цитаты, то они все понимались в иудаизме, ну, в иудаизме именно как мессианский. Вот. И Матфей не случайно ссылается на эти места. Он ссылается на них именно потому, что как бы, вот, они уже имели мессианскую как бы, интерпретацию в рамках иудейской традиции. Это видно из торгумов, то есть арамейские переводы, они все вот в этих местах всегда подставляют ну, слово «мессия» или как-то видно, что это такое. Вот. Более того, в Ветхом Завете, в эпоху Второго Храма, и это засвидетельствовано кумранскими находками, существовали так называемые тестимонии, то есть подборки, определенные как бы подборки цитат пророческих, мессианских. Вот. То есть существовали такие как бы ну, антологии мессианских пророчеств. Вот. И, ну вот, и более того, мне кажется, что даже вот первоначальные евангельские повествования, они сложились именно из чтения вот этих ну, тестимоний или пророческих цитат мессианских, которые изначально в иудаизме понимались как мессианские. Ну, вот, потому что Ну, что могли читать первые христиане сразу? Вот они собирались, они на своих собраниях, они читали тексты Священного Писания. Никакого Нового Завета тогда не было. Они могли читать только вот Ветхий Завет. И в первую очередь их интересовали, конечно, эти мессианские пророчества, которые, ну, традиции, понимание определенных мест именно как мессианских пророчеств, оно существует. Вот. И мне кажется, что, скажем, ну, вот в Евангелии от Матфея повествование строится не таким образом. Там не дается последовательное развертывание всей жизни, а именно как бы только те места, только те события, которые как бы высвечены этими мессианскими пророчествами. Вот. То есть, возможно, что они читали эти тестимонии или как-то пророчества и как бы толковали их вот в свете того опыта, в свете того знания, в свете тех, той истории, к которой они были причастны. То есть они говорили, смотрите, вот эти места, которые традиционно понимаются как мессианские, они исполнились на Христе таким-то образом. И из этих толкований как бы складывается вот это евангельское повествование. Интересно, что, скажем, как только Матфей переходит к изложению страстей, страстному циклу, цитаты исчезают. И это понятно, потому что в еврейской традиции не было такого представления о Мессии, которого должны распять и так далее. Мессия был все-таки вполне конкретный, и он должен был каким-то образом силой дать свободу Израилю. Вот. А с другой стороны, это Матфей – это раннее Евангелие. А если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, которое самое позднее, оно где-то в 90-е годы было составлено, там наоборот, в страстном цикле огромное количество цитат. Иногда даже две. Помните как? А другое Писание говорит. И он будет подтверждать этими цитатами и то, что там бросили жребий, то, что разорвали хитоны, то, что пронзили копьем. Это все, все детали будут. То есть это покажет, что за это время, там, за 50 лет, предположим, да, с 40-го, скажем, по 90-й год, церковь научилась понимать уже все Писание. Уже не только какие-то традиционные места, а уже все Писание она научилась понимать как некое пророчество о Христе. Вот, уже оно творчески стало, как бы, не следуя иудейской традиции, а само творчески, как бы, в духе уже выбирало те места, которые можно было интерпретировать как мессианские пророчества. Вот, это очень важно. Вообще, ну, для иудеев, в эпоху Первого храма, как бы любая мысль, она, любой богословский спор был возможен только если ты отсылаешься к Писанию. Там, как бы, любой аргумент без цитаты, он как бы не был как бы надежным. Он, вот, ну, это другая уже тема совершенно. Ну, иудаизм менялся, да. Вот в эпоху Второго храма, я говорю, вот эти места, на которые ссылается Матфей в цитатах исполнения, они, как правило, понимались тоже мессиански. Вот. А в последующем, да, он мог отказаться от такого понимания. Скажем, отношение к Септуагинте тоже менялось. Сначала там даже празднество было на острове Фарос, устраивалось факельное шествие в день. Да, а потом они признали, что это вот вообще... А потом появляются такие, что вообще Септуагинта была переведена 15-го ава, то есть тот самый день, когда был разрушен первый храм, второй храм, и вот Септуагинта была переведена. Вот, то есть, ну и
отношения...
Что?
Был иудеев, было празднество,
связанное
с
Септуагинтой. Да, но это Филон Александрийский описывает. У него, конечно, для него Септуагинт имеет такой же авторитет, как и еврейский текст. Просто, ну и пророчества тоже, они понимали их как пророчество о Мессии. А, ну, не знаю почему, но Таргума до сих пор читается, и там до сих пор как бы есть... Таргума – это не только перевод, это некий комментарий. Вот, и там до сих пор эти места вот открываешь и смотришь, и оказывается, что это о Мессии, как говорится.
Имеет в виду то, что вот одно и то же место, но оно прочитывается христианами так, иудеями так, что это не имеет отношения к Мессии Христу, а имеет отношение, допустим, к истории еврейского народа. И получается, тогда выстраивается какое-то другое иудейское государство.
Ну, в данном случае, да. Как бы в данном случае. Вот. Но хотя я сейчас просто, понимаете, на такие вещи надо говорить с текстами в руках. Вот хотя я это место тоже смотрел, но я сейчас не очень помню. Там есть некое тоже... там боль... Вот что. На самом деле там ситуация вот какая. Здесь как раз евангельский текст и масорецкий, по-моему, совпадают. И в том и другом случае говорится о сыне. Вот. А вот в Септуагинте, кстати, толковники перевели... сыновей своих, то что как бы предполагает израильский народ. Вот. И здесь как раз Матфей, он цитирует не по Септуагинте, а цитирует по еврейскому тексту, который, ну, скорее, вот имеет, так, может иметь такую мессианскую интерпретацию. Но эти все места, это надо говорить с текстом в руках, потому что... Так...
Я на правах ведущей предлагаю все-таки проявить христианское милосердие к отцу Леониду, который после вот стольких лекций в Духовной Академии и нашел силы просто оттуда доехать сюда и такую интересную лекцию здесь прочитать. Вот, давайте его поблагодарим. Я хочу подарить вам, отец Леонид, это последняя книга, которую перевело и издало наше издательство ББИ. Вот, это по текстологии, герменевтике Нового Завета. Наверное, она вам, как библеисту, будет интересна.
Спасибо
вам большое.
Спасибо за внимание, за вопрос. Что? Да, в интернете у нас есть сайт кафедры библистики МДА. Вот, он называется, вы можете туда зайти, это Bible-MDA. Вот, и там, да, и там вы найдете в том числе и какие-то книжки мои, которые были опубликованы, они там вывешены тоже.